Всем привет! В эфире подкаст «Шоу Хьюмана» и его ведущая Юля.
И Лера, всем привет! Наш новый сезон называется «Подкасты у Чакани Насты», и вместе с друзьями, коллегами и коллежанками правозащитницы Насты Лойко мы документируем ее правозащитную деятельность и говорим о ней и за нее пока.
Если вы все еще не в курсе, кто такая Наста Лойко, вы можете послушать наши предыдущие выпуски, а также все выпуски, в которых мы приглашали Насту как экспертку. Большое зло начинается с маленького слова. Сейчас особенно необходимо следить за тем, что и как мы говорим, что транслируем, потому что мы все находимся в очень большом информационном потоке, и это может отражаться и формировать наше мировоззрение, наши мысли. И одной из важных тем в работе Насты всегда была работа с языком вражды.
Дело в том, что небольшие акты агрессии, даже просто оскорбляющие высказывания, могут перерасти в крайнее насилие. Когда речь идет о Холокосте, о геноциде в Судане или Руанде, о военных преступлениях российских солдат в Украине, многие искренне недоумевают, как кто-то может совершать подобные вещи. Но ни одно из этих действий не начинается с внезапности. Они построены на более мелких проявлениях ненависти, которые начинаются со слова.
Что такое язык вражды? Почему это важно? Как он влияет на действия людей? И что мы можем сделать, а точнее уже делаем? Нам поможет разобраться сегодняшний гость. Это коллега Насты, сооснователь правозащитной организации «Журналисты за толерантность» Олег Рожков. Олег, привет.
Привет, привет. Спасибо большое, что позвали к себе на огонек.
Олег, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься и почему эта тема для тебя важна?
Обширный вопрос, но я занимаюсь много чем на самом деле. У меня есть ряд направлений, но мне кажется, сегодня мы говорим непосредственно про язык вражды, поэтому вот про эту тему и буду говорить. Я занимаюсь языком вражды уже довольно давно. Мне кажется, больше 10 лет. 10 лет назад мы с коллегами основали правозащитную инициативу «Журналисты за толерантность». Изначально это была инициатива с довольно узким фокусом. Мы начали работать с одной группой, с ЛГБТ. Тогда в далеком 2010-м белорусские медиа игнорировали максимально эту тему и считалось, что если ты пишешь про ЛГБТ, то ты скорее сам всего из этого комьюнити. И это было максимально зашкварно писать на эту тему. Это была табуированная тема. И мы в инициативе решили, что нужно каким-то образом растопить лед, и начали постепенно прогревать, говорить о том, что про эту группу важно и нужно писать, делать ее видимой, снимать стигму, разрушать какие-то стереотипные установки. И это был первый шаг. Чем больше мы работали с этой темой, тем больше приходило понимание того, что ксенофобия — это очень комплексное явление, точно так же, как и язык вражды. Очень комплексное явление, и неважно, на какую группу направлен. И что намного эффективнее работать с этой темой можно, если работать с ней комплексно, не только с одной группой. И тогда мы начали подключать в свои союзники какие-то другие инициативы, которые работали, например, с темой людей с инвалидностью, с рома, с гендерным вопросом, вопросом сексизма, люди, живущие с ВИЧ и другие группы. И постепенно расширять спектр, добавлять новые инструменты, новую оптику. И вот так вот мы постепенно пришли к тому, что начали работать с темой языка вражды. Мы были по факту первой организацией, которая в Беларуси принесли этот термин и вообще начали структурно и комплексно работать с этой темой. В 2014 году мы сделали первое исследование белорусских медиа на предмет языка вражды. И это был, конечно, провал. Это была очень жесткая реакция со стороны журналистского сообщества, со стороны людей, которых мы, в принципе, знали. Мы думали, что мы сейчас придем с новыми классными знаниями, со всеми поделятся, все оценят. По факту мы допустили ряд ошибок. Мы, когда готовили данный мониторинг, это совпало 2014 год, война в Украине начинается. Медиапространство, конечно же, взрывается и рефлексирует, и очень много было проукраинских текстов, в которых язык вражды был направлен на россиян, на русских этнических. И я помню, тогда было, может быть, многие вспомнят, было стихотворение «Никогда мы не станем братьями, ни по родине, не по матери. Там «Вы большие, мы великие», что-то вот такое. Очень пронзительное стихотворение, и стихотворение времени войны очень понятное, очень своевременное. И многие медиа его ретранслировали без каких-то ремарок, без каких-то сносок, без деконструкции того, что там транслировалось. В том числе этот текст попал в наши мониторинги, мы его оценивали по шкале. Тогда мы использовали социологический подход, это шкала Верховского центра, аналитического центра «Сова», который довольно чувствительно замеряет язык вражды. Не знаю, может, мы поговорим еще об этом, то что есть разные подходы, социологические, юридические. Так вот, мы тогда взяли социологический подход, который более тоненький, который фиксирует, ну, вот прям вот любые изменения на поверхности. И тогда мы сделали замер независимых медиа, государственных медиа. Казалось, что уровень языка вражды просто зашкалил. И мы еще додумались тогда сделать антирейтинг, поговорить о том, какие же медиа больше всего допускают ошибок, неточностей, транслируют язык вражды. И когда мы запускали этот механизм, эту машину по оценке языка вражды, мы предполагали, что там окажутся в топе исключительно государственные СМИ. Но нет. Там оказались как государственные, так и независимые. Те, кому мы видели союзниками своими в этом всем. И когда мы его, конечно, опубликовали, это был прям большой бульбосрач. Многие реагировали негативно с тем, что кто вы такие, какое вы право имеете приходить с какими-то новыми стандартами, навязывать их нам, оценивать, критиковать. Ну, в общем, впоследствии мы учли свои ошибки. Больше мы никогда не составляли антирейтинги, не кидались никого камнями, а просто фиксировали, какие есть тренды основные, какие есть, возможно, нарушения этики. Очень много работали с оптикой, которую мы используем, и со временем пришли к тому, что, возможно, в наших реалиях социологический подход не самый эффективный, потом переключились на юридический, который менее тонкий, но по нему можно отсматривать, какие выражения должны быть запрещены и работать уже через какие-то механизмы, а какие, может быть, отдать на саморегулирование медиа и так далее. Но это все было в процессе. Это было тоже обучение с нашей стороны, потому что мы только входили в эту тему, и не совсем было понятно, как к ней поступиться, какие инструменты работают, какие не очень, как реагируют медиа, как реагирует НКО. Ну, в общем, да, это был большой-большой путь.
Интересно, где на этом пути ты познакомился с нас? То я могу предположить, что когда стали подключать другие уязвимые группы.
Ну вот нет, на самом деле. С Настой мы познакомились в другой момент. С Настой мы познакомились параллельно всей этой истории. Организацию мы начали обсуждать идею, что нужно создать журналистов за толерантность примерно в 2010-м. Я подготовился к нашему разговору, посмотрел по годам. Когда же что было? В общем, да, в 2010-м мы начали работать над основанием инициативы, и в 2010-м же я переехал в Минск. Это был год после выборов, было очень много задержаний, протесты. Наста работала в то время в правозащитном центре «Весна». А я тогда работал, основное место мое было Белсат, я работал корреспондентом. И Белсат снимал очень много материалов, собственно, о событиях, в том числе протестах, задержаниях, репрессиях. Наста была контактным особой, которая давала комментарии. И вот так мы познакомились, я стояла с микрофоном, а Наста рассказывала о том, как должны работать законы, почему они не работают, кого задержали и какие есть новости. Вот так мы познакомились. После этого мы с ней многократно виделись на судебных заседаниях каких-то в формате журналист-эксперт. Мне кажется, сильно позже мы начали с ней пересекаться уже в других ролях. Мне кажется, один из переломных моментов это был 2017 год. Я, если честно, не знаю, в каком году «Константа» была основана, но мне кажется, что это вот были первые, либо только основания, либо, возможно, первые годы «Human Константы». И мы пересеклись с командой «Константы» на 4-м правозащитном форуме, который проходил в Вильнюсе. Пересеклись, и я помню, у нас с Настой состоялся разговор, то, что «Human Константы» хочет заниматься тоже темой языка вражды, и давайте что-то попробуем делать вместе. Давайте делать какие-то коллаборации, пробовать вместе прогревать поле. И вот, мне кажется, это был вот первый момент, когда у нас появилась какая-то интенция, давайте что-то вместе сделаем. Я хочу еще сказать, что на самом деле интенция, она была по-разному воспринята внутри команды, это тоже интересно. Некоторые сказали, что да, класс, появились ребята, с которыми можно синергию делать, а были и те, которые сказали, это же была наша тема, это была наша фишечка, мы занимались этим. Почему у нас как бы увозят сферу, почему кто-то еще? Я рад, что получилось найти пути, как друг друга дополнять и как работать вместе в секторе и заниматься одним делом. Потому что мне кажется, что это всегда все-таки в плюс идет. Вскоре после этого, я помню, мы сделали первый проект. Мы переводили пособие по языку вражды в спорте и по символам каким-то, которые могут транслировать ненависть в спорте. Дальше мы как-то пересекались на каких-то ивентах. Мне кажется, что мы неоднократно вместе участвовали в неделе против...
антидискриминации и фашизма.
Именно, да. Это было полное название, и я думаю, что мы не раз устраивали какие-то коллаборации, совместные мероприятия в рамках недели. Но самое большое и самое классное, что мы сделали, это методические рекомендации по языку вражды. Вот это был на самом деле классный шаг. Я бы про него отдельно поговорил.
Да, давай продолжим про него говорить. Какая у вас была целевая аудитория? Рекомендации для кого? Для всех или для какой-то определенной группы, например, для тех же журналистов?
Я уже говорил, что мы были первые, кто начал заниматься темой языком вражды. Потом появились другие акторы, которые занимаются языком вражды. И у других акторов был несколько другой инструментарий. К языку вражды существует несколько подходов. Есть несколько шкал для того, чтобы его измерять. Социологический подход, для него важны любые мельчайшие изменения в обществе, и поэтому его оптика очень тонкая. А юридический подход, у него другая цель. У него цель не фиксировать изменения, которые грядут. Его цель установить законность тех либо иных высказываний для того, чтобы выступать таким сдерживающим механизмом. И он создан для того, чтобы установить баланс между свободой выражения мнения и свободой от дискриминации. И вот он как бы такая мембранка. То есть цели разные у двух подходов. Из-за этого методология разная. Терминология, которая определяет, что такое язык вражды, тоже разная. И получалось так, что когда разные организации, разные акторы, разные эксперты говорили о том, что в том либо ином тексте присутствует язык вражды, либо тот либо иной человек высказывает речь ненависти, значение могло быть совершенно разное. Одни могли говорить о незаконных высказываниях, которые могут привести к разжиганию ненависти в обществе, а другие могли говорить о некорректной терминологии, которая используется по отношению к какой-то группе, которая подразумевает с собой мотив ненависти и дискриминации, но не несет прямого призыва. Именно вот из-за этой ситуации у нас возникла дискуссия, а как нам вообще прийти к какому-то общему знаменателю. Мне кажется, именно НАСТА в правозащитном секторе инициировала процесс о том, что давайте, ребята, мы попробуем договориться и к чему-то совместному прийти. В этой всей истории я бы еще обозначил нашу общую с НАСТой подругу Юанну Шиманскую, представительницу организации Article 19, которая на протяжении всей нашей какой-то совместной истории работы с языком вражды в Беларуси присутствовала, помогала экспертно, и мы мутили какие-то общие проекты. Общие проекты были как и у журналистов за толерантность, так, мне кажется, и были общие проекты у Human Constant и Article 19. При их поддержке Article 19 у них очень классная база, очень хорошо проработанная, у них большая команда международных юристов, которые изучают глубоко и давно эту тему. И вообще баланс между свободой выражения мнения и недискриминацией. И вот основываясь на фундаменте разработок Article 19, собравших большим количеством правозащитных организаций, мы начали разрабатывать методические рекомендации правозащитников по языку вражды. Главная цель была как раз-таки договориться о общей терминологии, о том, что мы подразумеваем, когда говорим язык вражды в правозащитном сообществе. И это был очень длительный процесс. Мне кажется, что мы около года там, друг другу пересылали какие-то замечания, предложения, правки, пытались найти какой-то баланс, потому что были совершенно разные акторы. Были, например, мы, которые хотели, чтобы этот спектр был довольно объемным, и чтобы, например, некорректные высказывания были каким-то образом прописаны. Была Белорусская ассоциация журналистов, которая говорила, что язык вражды — это вообще непотребство изначально, и что как бы оно пробует лимитировать свободу выражения мнения, поэтому нам нужно было важно учить мнение всех акторов, и чтобы все акторы в итоге подписались и могли использовать эти рекомендации как свои от лица своей организации, то есть на 100% транслируя данную позицию. У нас получилось. Мне кажется, что это был большой триумф совместной работы в 2020 году. Вышли эти рекомендации. Для кого они? В первую очередь для правозащитного сообщества, на самом деле. Это документ, под которым мы подписались. Документ, к которому пришли, и это документация всего процесса наших наработок. Они вот теперь у нас есть. Мы можем им пользоваться. Это, конечно же, для тех, кто будет работать с темой после нас. У них уже будут наработки и будет от чего отталкиваться. Это для тех, возможно, журналистов, которые хотят пойти глубже, которые пишут аналитику какую-то на эту тему. Это может быть и полезно и для каких-то активистов, которые хотят немножечко детальнее познакомиться, потому что много кто проводит тренинги на эту тему, много кто говорит про ксенофобию, и про нее можно говорить совершенно разными словами. У меня самого в арсенале есть тренинги, которые я провожу для подростков, а есть тренинги, которые я провожу для правозащитников. И вот эти вот рекомендации, мне кажется, что это такой довольно high-level, профессиональные, которые помогают углубиться и структурировать информацию по данной теме.
А, это PDF-брошюра в том числе есть на сайте Human Constant. Я так понимаю, что все, кто был задействован в этой работе, все на своих площадках разместили эту PDF-ку. Она в свободном доступе есть. Я оставлю ссылку, где можно скачать эти рекомендации в описании под этим выпуском.
Язык вражды — это не только какие-то большие конструкции, но это еще и слова, и иногда это какие-то маркеры. Вы можете сказать слово, которое вам кажется вполне себе корректным, а на самом деле представители этой группы расценят его как оскорбительное, либо даже с каким-то мотивом ненависти. Специально для этого мы разработали сервис GFAT Checker. Это довольно ленивый сервис. Еще до того, как появился ИИ и ChatGPT, у нас появился этот вот сервис. Что он делает? Вы делаете Ctrl-C, Ctrl-V, и сервис подчеркивает все некорректные слова, и более того, предлагает вам альтернативную замену и даже пишет, почему это слово предпочтительное. Очень рекомендую.
Олег, ты уже упоминал немного, как Настя стала такой одной из главных инициаторок, предложив всем собраться и прийти к каким-то единым стандартам и форматам в описании этого языка вражды, как я поняла. А может быть, что-то тебе еще приходит на ум, не знаю, какие-то качества Насти, которые тебе всегда нравились, или что-то, чему ты у Насти, возможно, научился?
В жизни довольно сложно сказать, от кого ты что взял, какое выражение, какое качество, какой навык. Мне кажется, что все-таки это намывание друг на друга, оно более тонкое всегда. И свят тот человек, который может это отрефлексировать, на самом деле понять, что ты принял. Но я скажу, что Наста всегда была для меня человеком ценностей и очень глубоких убеждений, принципиальный, очень принципиальный, стоящий на своем, и я знаю, что она была готова заплатить большую цену за то, во что она верила. В 2021 году мы прям с Настей практически в одно время на какое-то, на месяц или на полтора выезжали из Беларуси. Был риск задержания, у нее была тоже похожая ситуация. Я помню, что она выехала. Я помню, что я выехал, и вот я списываюсь как раз-таки с Асей. Я уже упоминал нашу общую подругу Асю и говорю, что я собираюсь обратно в Беларусь возвращаться. И Ася очень пробовала меня отговаривать, говоря о том, что есть очень много рисков. Я говорю, слушай, я понимаю, что я делаю. Мне кажется, еще не время уезжать, что еще можно что-то сделать в стране. Буду возвращаться. И Ася говорит, ты прям как Наста. Говорит, это сумасшедшая тоже. Типа, вот посидела и снова возвращается. А потом, где-то спустя полгода, мне пришлось снова собирать чемоданы уже в большой спешке. И тогда я уехал в Украину. И, по-моему, тогда еще, ну, как бы, были шансы для многих уехать, и мы тогда списывались с нас. И тогда я уже спрашивал, а ты точно понимаешь, что ты делаешь? Может быть, ну, как бы, последний вагон. И Настя очень, как бы, адекватно, очень понимающе, мне кажется, написала, что она осознает все риски. То, что она принимает ситуацию, то, что это не слепое какое-то упрямство. Поэтому, да, Наста в моем сознании живет как человек с очень высокими ценностями, который готов за них стоять до конца.
Да, мы уже много кого записали в этом сезоне и тоже говорили про Насту, и на самом деле вот прямо красной линией всегда проходит, что Наста в первую очередь такой человек ценностей, человек каких-то убеждений. Но мне кажется, здорово, что из выпуска в выпуск мы об этом говорим и подчеркиваем это. Я тут добавлю, раз ты не раз уже вспомнила про вашу общую подругу Асю, что у нас с ней тоже есть выпуск. Мы записывали сезон про экстремизм и приглашали в том числе Асю поговорить про это. И, кстати, и Насту. Они вместе в этом выпуске. Его можно найти на всех платформах, где есть наш подкаст, где вы его слушаете. Если вернуться к теме, да, языка вражды. Я знаю, что вы продолжаете, да, свою деятельность, но можешь как бы подробнее немножко, может быть, рассказать, как сейчас обстоят дела, чем вы сейчас занимаетесь, какие подходы, да, используете, что поменялось в сравнении вот с тем временем.
Смотри, да, мы продолжаем работать с темой языка вражды. Мы изменили подходы, мы со временем перешли с социологического подхода на юридический, решили, что, в принципе, эта оптика тоже может быть эффективной и рабочей, и плюс. Мы же договорились использовать какой-то общий вокабуляр с коллегами, поэтому было логично перейти на те стандарты, которые мы вместе приняли, хотя мне иногда не хватает социологического подхода. Я считаю, что для многих кейсов он на самом деле хорош, но здесь нужно делать оговорку, для кого и зачем ты это делаешь, и важно, чтобы люди понимали разницу. Тогда это тоже хороший и рабочий инструмент. Мы продолжаем делать исследования. К сожалению, если говорить про какие-то последние замеры, то у нас выходило исследование в прошлом году только по одной группе. Мы делали исследование по ЛГБТК. Нам было интересно, как же изменилась риторика в связи с тем, что государственные СМИ после 2020 года, они объявили, ну, охоту на ведьм вообще много на кого, но мне кажется, что ЛГБТК людям досталось особенно, потому что вы помните эти покаянные видео, когда люди делали аутинг на видео, либо когда говорили про свои сексуальные практики, либо когда показывались их интимные фотографии. И это, конечно, просто бесчеловечное вторжение в личную жизнь, личное пространство, разрушение границ человека. Государственные СМИ использовали вот этот вот созданный силовиками контент для того, чтобы продолжать какую-то волну ненависти. И одна из стратегий очернения протестно настроенного населения — это было как раз-таки показать, что там какие-то маргинализированные группы, а группа ЛГБТ, она как бы очень часто используется в русскоязычном пространстве для такой кошмарик для людей. Поэтому, да, нам было интересно замерить, что же происходит, и наши подозрения, они оказались хуже, чем мы думали. Если честно, мы думали, что только в госсми уровень языка вражды вырос и изменилась риторика, но это оказалось не так. К сожалению, мы наблюдаем негативный тренд. Он очень долго шел, был позитивный тренд, и количество языка вражды снижалось в независимых СМИ из года в год, а с 2020 года пошло все на спад. И если говорить про ЛГБТК, то мы впервые зафиксировали, что количество некорректных материалов превышало количество корректных. Даже с учетом независимых медиа градус сильно подрос. Если с госсми это нам понятно вообще, откуда берется этот тренд, то с независимыми медиа мы обсуждали, анализировали, а как же это произошло, и поняли, что здесь есть несколько факторов. С одной стороны, меньше начали писать вообще в целом, и писать серьезно. То есть, знаете, не какое-то короткое упоминание, такое очень яркое, крамольное, с кликбейт-заголовком, а вот именно вдумчиво писать стало меньше, потому что в основном переключились на тему войны, на тему репрессий, это вышло на первые полосы. Тема как бы социальные уязвимые группы, они вообще в целом ушли. Не только про ЛГБТ, про другие группы тоже говорим. Меньше видимость, меньше профессиональных материалов, и это понятно. В редакции увеличился поток, стало меньше ресурсов, и нужно отдавать приоритеты. И в приоритеты оказываются, ну, вот такие темы. Темы, в которых мы с вами живем. Поэтому уязвимые группы, они ушли на второй план. Меньше стали писать. Может быть, часто пишут еще новые люди, которые не владеют вокабуляром, не владеют терминологией, не понимают немножечко глубже, не проходили какие-то специальные обучения, как работать. Потому что если мы говорим про социальную журналистику, нужны определенные скиллы. Нужно понимать немножко больше, немножко глубже про каждую группу, про которую ты пишешь, для того, чтобы не разжигать ксенофобию по отношению к ней, а наоборот, создавать ей тот образ, с помощью которого можно в обществе выстраивать какие-то связи между людьми, знакомить общество с какой-то группой, наоборот, деконструировать какие-то стереотипы и снижать барьер, который мешает нам принимать других людей. Вот эта магия, которую мы пытались создавать в белорусских СМИ, она потихоньку начала разрушаться на фоне тех кризисов, с которыми мы сейчас продолжаем сталкиваться.
Это то, кстати, о чем тоже Наста часто говорила, что мы не должны забывать, что те проблемы, которые были до репрессий, до войны, они никуда не делись, и с ними тоже нужно работать. И тоже нужно работать с уязвимыми группами, потому что многие люди оказались в еще более уязвимом положении, чем были.
Все так. У нас на «Солидарности» я вел колонку «Уязвимые 2.0», и мы как раз-таки посвятили это тому, что люди, которые были уязвимыми, они вот в этом всем оказались еще более уязвимыми. К сожалению, если говорить глобально про медиасферу, то фокус на самом деле уходит и не держится. И здесь на самом деле очень много факторов. Мне кажется, что с одной стороны, да, фактор ресурсов, а с другой стороны, может быть, кто-то выгорает, и у кого-то остается очень мало сил продолжать заниматься, потому что случился очень большой откат, если мы говорим про вообще социальную историю. А еще нужно не забывать о том, что ньюсмейкерами, если говорить про уязвимые группы, это были в том числе НКО, которые работали с этими уязвимыми группами профессионально, большинство из них ликвидировано. Некоторых получилось перегруппироваться и продолжать свою деятельность из-за границы. Некоторые работают подпольно, но фактор сопротивления он настолько высок, что многие на самом деле расформировались. Представители уязвимых групп оказались без каких-то организованных центров поддержки, будь то информационные, будь то финансовые, сервисные и так далее. И в новостном поле за счет этого они меньше появляются, потому что нету некой организации, которая бы собрала общие кейсы, которая бы занималась какой-то видимой адвокацией. Поэтому ситуация очень плохая, нет других слов. Мне бы очень сильно хотелось найти больше союзников, больше людей, у которых есть сейчас ресурс работать с этой темой, а ресурса вообще в секторе мало, потому что многие сами проходят через эмиграцию, через какие-то личные кризисы, ценностные кризисы. И нам еще предстоит, конечно, много работы, потому чтобы восстанавливать общество, восстанавливать какие-то структуры правовые, этические, к тому уровню хотя бы, который был до того, как мир начал немножко трещать.
Да, и вот из этого настоящего я предлагаю перейти к нашему завершающему вопросу, который переносит нас в будущее. Надеюсь, он будет гораздо лучше. Олег, как ты представляешь свою следующую встречу с Настой?
Слушай, мы однажды гуляли с Настой недалеко от парка Челюскинцев. Помню, обсуждали, что 135-ю нужно перенести из уголовного в административный. Был классный летний день, прям какое-то ощущение легкости и возможностей. Знаешь, когда ты чувствуешь, что сейчас хорошо, может быть, еще лучше, что у тебя есть ресурсы, время, силы. Мне бы хотелось встретиться на том же месте, с теми же самыми ощущениями и просто крепко обнять. Я не знаю, что бы я сказал, но я знаю, как бы я обнял.
Спасибо, Олег, что поделился воспоминаниями про Насту, и спасибо, что ты сегодня подключился к нам.
Спасибо большое, что позвали.
Нашим слушателям и слушательницам хочу напомнить, что наш подкаст выходит на многих платформах, включая Spotify, Apple подкасты, Google подкасты, и я призываю подписываться на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Олег, еще раз спасибо тебе за то, что был сегодня с нами, и услышимся в следующих выпусках.
Будем на связи. Пока-пока.